Доброе утро. Сегодня 31 января, а завтра, как ни странно, будет не 32, а 1 февраля будет. Так что у нас наступает завтра последний месяц зимы такой официальный. Ну, конечно, мы знаем, и сегодня это будет важно в открывашке, потому что, что астрономическая весна наступает у нас там 21-22 марта, в день весеннего равноденствия. Почему я говорю, это будет сегодня важно в открывашке? Потому что в открывашке мы сегодня будем изучать астрономию, причем вовремя изучать астрономию. Вечная такая, знаете, как эта картонка с дырочками на шарманке такой. Все время, что поздно устраивает курс астрономии в школе, если устраивает. У нас сегодня будет научный директор Московского планетария Фаина Рублева. Сегодня будет 10 часов. В 11, с 11 мы начинаем 15-минутные новости вводить через каждые 15 минут. А с 12 у нас, я прошу прощения у всех любителей, знаю, что их много, передачи Алексея Кузнецова, в которой я ему помогаю с необычайным удовольствием, программы «Не так», что сегодня у нас откроется информационный канал в 11 часов, и мы с Ольгой Бычковой будем его вести первые часы. Ну вот там дальше посмотрим, как пойдут дела везде. Вот, астрономию поизучаем, потом русский язык, потом каналы. Канал у нас будет. Кстати говоря, сегодня с перекрытиями. Вот у кого есть билеты на сегодня в собор Святых Петра и Павла, например, но с билетами этими вы можете проехать, пройти. Так что вчера мы спрашивали даже театры сегодня, и театры, которые находятся в самом центре, Большой, Малый и Рамт, они не отменяют своих спектаклей, и можно подъехать, и во всяком случае везде, где улицы совсем не перекрыты, там такси могут проезжать. А по некоторым улицам и личные машины могут проезжать. Так что теперь уже вот эта штучка такое красного цвета, это перекрытие, она обросла еще щупальцами там всякими, там изменения транспорта. Вот уже, я знаю, вертят любители посмотреть всякие планы и карты, вертят, что за неведомая зверушка такая со щупальцами в разные стороны. Ну вот, сегодня попробуем разобраться. Я вам предлагаю билеты, дорогие мои друзья, и большие, и малые. Предлагаю билеты на великие органные токаты на 7 февраля в 19 часов. Приглашение, естественно, каждое из этих приглашений на два лица. В кафедральный собор Святых Петра и Павла, евангелический. Это будет 19 часов, повторю, 7 февраля. Шедевры барокко, музыка земная и небесная, там же, у Святых Петра и Павла, 13 февраля в 18 часов. 13 февраля. А дальше у меня есть три пары билетов в театр Цетера. «Сердце не камень», будет спектакль там на 2 февраля в 19, «Циники» на 3 февраля в 20 часов и «Моя жизнь» на 7 февраля в 18 часов. Итак, обозначайте. Но сегодня у нас не просто все будет, так как я вам в простоте не дам уйти с билетами под мышкой электронными. А я попрошу вас ответить на довольно простой вопрос. Сегодня мы читаем, и весьма возможно, что вот если не сегодня, то уж точно в следующее воскресенье, мы дочитаем замечательного мальчика со шпагой Владислава Крапивина. А вопрос я вам вот какой хочу задать. Вот там, где мы остановились, там произошел конфликт у Сережи Каховского с председателем Совета дружины, вот такой вот девочкой Гармашевой. Из-за чего, скажите, что было не так в форме, пионерской форме у Сережи Каховского. Вот что-то не так. Она вот придралась к чему-то и начала его костерить. И мы это продолжим читать, как она пытается костерить Сережу. Вот. Называя его даже Людовиком XIV. Вот какая просвещенная девочка-то. И государство — это я. Вы там в своей испаде все такие. Правильно вас разогнали. Вот Сережа еле сдерживается, но сдерживается. Так что, пожалуйста, ответьте. Вот, и я буду принимать ваши ответы. Так что вот. Ну вот просто вот посмотрите. Если можно, на спектакль. Вот так вот не пойдет. Это, конечно, здорово, но здесь просто так на спектакль. У меня 3 спектакля. Я же не могу разорваться и дать вам абы какой спектакль. Вот. Мы с папой посмотрели фильм «Дорогие товарищи». Вы смотрели этот фильм? Нет, я еще не смотрел. Ты не смотрела, Светлана Ростовцева? Нет, не смотрел. Я не посмотрел. Так, зато я посмотрел ужасно трогательный, ребята, посмотрите обязательно, «Мой друг мистер Персиваль». Это австралийский фильм, недавний. Там играет Джеффри Раш, играет дедушку, который, естественно, когда-то был мальчиком. Это история, австралийская история, и очень такая славная история настойчивости, о том, как вот можно всего добиться, если ты хочешь. История замечательных австралийских пеликанов еще, потому что мистер Персиваль, сразу открываю, это пеликан, которого мальчик сам выкормил. Он 3 птенцов выкормил. И там большая история достаточно и про заповедник, и про аборигенов. И, в общем, я бы очень... Мне кажется, что это можно смотреть в любом возрасте, как только ты начинаешь понимать картинки и речь. Потому что это очень хорошая история. Да, прекрасно, Саша Дачник говорит, прекрасно там про пеликана. Да, это очень здорово. И мне кажется, что замечательный актер Джеффри Раш, который очень часто играет всевозможных гнусных злодеев, ужасных. Он сам очень хотел там сыграть. И он был и исполнительным продюсером этого фильма. Играет он очень здорово. И мальчика, его же самого, вот, персонажа в детстве, подобрали очень хорошо, потому что он явно вырастет Джеффри Рашем. Вот это очень так... И при этом прекрасно просто играет. Да, хорошо. Вот еще... Ну, что ж, Димовинт у нас пишет. Я просто дожидаюсь всех ответов. Русские детские писатели — это не мои кумиры. Я вырос на мистере Марке Твене и Джеки Лондоне. Жюля Верна тоже стоит упомянуть. Да и куда же без мистера Херберта Уэллса? Ну, хорошо. И что теперь? И что теперь? И что, что чему мешает? Я не понимаю. Здесь это что, предмет гордости или предмет чего? Потому что я тоже вырос на Марке Твене, на Джеки Лондоне, на Жюле Верне, на Герберте Уэллсе я тоже вырос, на Стивенсоне я вырос, и на замечательных книгах, которые я читал, написанные русскими писателями. Вот Юрий Семенов говорит, сходите на фильм «Зоя». Вы знаете, ну, наверное, понимаете, в чем дело? Я как-то... Вот здесь я, как Дима Винт, только в кино. Я очень осторожно отношусь к этому. Был изумительный фильм, очень советский, конечно, времен войны, и очень пропагандистский был фильм «Зоя» Лео Арнштама. Но он очень... Это очень хороший фильм. И я помню, как им его показывали нам в школе, вот такие времена, когда мне было чуть, даже, может быть, меньше, чем Сереже Каховскому, его показывали нам, это было очень страшно, с одной стороны, а с другой стороны, было страшно ее жалко. наверное, надо. Вообще, у меня очень такое понимающее отношение к самой Зое Космодемьянской. Я довольно много об этом. А мама моя работала в музее Петрищеве, работала в музее Зои Космодемьянской в деревне Петрищево. Там ее посылали от Музея истории и реконструкции Москвы. Ее посылали туда поработать, в Петрищеве. И мама очень нежно относилась к Зое Космодемьянской, но ее очень возмущало то, что из нее делали такую идеальную девочку. Она была просто девочка со всеми недостатками, как ее замечательный брат, который тоже погиб, Шура. И, например, мама говорила, так стыдно в витрине табель ее, и там видно, что отметки подтерты и исправлены на лучшие. Ну зачем? Зачем? Вот. Так что посмотрим. Так, Джеффри Рашет, который портной испанок, который... И тоже, и это тоже. Джеффри Раш, посмотрите, его замечательный актер. Вот, ну что же, давайте сейчас мы наше время займем тем, что... здесь есть. Так, начинаем просто сначала. Где? Так, все, вот. У Сергея был знак. Гармашева назвала его... Разве у нас есть 17? У нас нет 17 февраля.
7.
Наверное, это 7-е, НАТО.
Ну, потом есть театр, а есть...
Есть разные вещи. Есть 7-й театр. Да. Ну, давайте я начну с точно. Из-за того, что он надел брошь, билеты на 7 февраля, etc. Паша очень точно все написал. Это 388-я смс-ка. Так. Дальше. Так, на 7 февраля это уже у нас ушли, да? На 7 февраля ушли билеты. Так. Вот. Егор на 7 февраля в собор святых Петра и Павла. Егор правильно ответил. Это 418-я смс-ка. Так. Саша говорит, любой спектакль в Эцетра. Хорошо, следующий тогда вы получите. Следующий, самый первый, там, на 2 февраля. Саш, 428-е. 400, так. Так, 7 февраля в собор святых Петра и Павла, это уже все. Так, дальше. Собор на 13-е. Вот, пожалуйста. Это у нас вот кто-то ответил. Сережа был в форме со значком. Да, 13-го. Вот есть только телефон. У нас 445-е. Так. А сердце не камень.
Отдали
мы.
На второе.
А, давайте мы там отдадим на третье, потому что человеку было все равно. Пометь, пожалуйста, да? А вот «Сердце не камень» мы отдадим Наде. Наде, 460-е. 460-е. У нас все, по-моему, да?
Да.
Все. Дорогие друзья, вы очень внимательно слушаете. Спасибо большое, спасибо. И мы дальше начинаем читать. Так, ну что же. Так, ответишь на совете. После замечательного разговора с Гармашевой она, Вика, побледнела и шепотом пообещала. Ответишь на совете. Иди, иди, устало сказал Сережа. В совете не все такие дуры, как ты. Ох, девчонки, они и есть девчонки. Вика забыла, что она председатель. Она готова была разреветься. Заморгала набухшими глазами и крикнула. «Директорский любимчик! Только он за тебя и заступается, а то давно бы из школы вышибли». Это было что-то новое, неожиданное. Сережа даже слов не нашел. А пока думал, заиграли гарнисты, и стало не до спора. «Солнце, солнце, горячее, веселое. За окнами деревья, как в зеленом тумане». 22 апреля. У ленинского портрета замер почетный караул. На улице прошуршал троллейбус, дошумели среди веток воробьи, а в зале тихо-тихо. И тишина эта, как поднятые палочки барабанщиков. И вот я Олег Щербинин, я Владик Семенов, я Игорь Склиренко, я Сергей Лютиков, я Дмитрий Соломин. И дальше слегка в разнобой, взволнованным хором, вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина, Димка говорит и смотрит на Сережу. «Димка, Димка, светлая твоя голова, маленький барабанщик, крепкий товарищ». Вышла из рядов шеренга ребят, которые должны были повязать бывшим октябрятам галстуки. Шеренга третьеклассников двинулась им навстречу. Случилась, конечно, небольшая путаница. Кто-то из девчонок сбил строй, не сразу разобрались, кто кому должен подойти. И в этой секундной неразберихе Димка сделал удивительную вещь. Он обошел Галку Гуляеву, симпатичную отличницу из 6 Б, отпечатал по солнечному паркету несколько лишних шагов и стал перед Сережей. Одними губами попросил: «Завяжи». У Сережи комок поднялся к горлу, и все затихло, отодвинулось далеко-далеко. Он взял у Димки с локтя невесомый шелковистый галстук, отогнул на тоненькой Димкиной шее воротничок. Галстук лег на грудь двумя разлетевшимися всплесками огня. Алая на голубом. «Молодец, Дим, спасибо!» — не то прошептал, не то просто подумал Сережа. И Димка понял. Он просиял в ответ зелеными своими глазами, повернулся и шагнул к своей шеренге. Его ждали. Остальные третьеклассники были уже в общем строю, но Димка вдруг остановился. Опять повернулся и шагнул назад, к Сереже. С октябрятского жилетика отцепил звездочку, вложил Сереже в ладонь и молча сжал его пальцы. Потом побежал к своим. Прощелкали в тишине подошвы его новеньких блестящих полуботинок. И никто не сказал ни слова, ни ему, ни Сереже. В такие минуты нельзя говорить. Может быть, потом Вика Гармашева прицепится. Нарушили запланированные ритуалы. Сейчас тихо. Димка Соломин становится в строй пионеров. Сережа все смотрел на Димку, и зажатая в руке звездочка покалывала ладонь. Так со звездочкой он не поднял руку для салюта. Ударили барабаны, и вдруг нерешительно сбавили громкость. Умолкли один за другим. Шумок пробежал по рядам. В зал вошел директор. Попросил раздвинуть шеренгу семиклассников, прошел вперед и остановился рядом с Юлей, слева от группы гарнистов. «А говорили в больнице», — шепотом сказали позади Сережи. Анатолий Афанасьевич обвел глазами притихшие отряды, улыбнулся так, будто он не директор, а школьник, которому надо впервые выступать перед целой дружиной, сказал негромко и с хрипотцой: «Дорогие мои, извините, я был болен. Не пускали меня, а я очень хотел поздравить вас с ленинским праздником, особенно наших самых младших пионеров, тех, кто сегодня надел красные галстуки. Все-таки я успел. Нашим третьеклассникам я хочу сказать сейчас несколько слов. Вы дали сегодня торжественное обещание. Вы знаете пионерские законы, надо хорошо учиться, работать, крепко дружить, бороться с ложью и злом. Вы пока еще маленькие. Пожалуйста, не обижайтесь. Вы стали сегодня гораздо взрослее, но вы еще не очень большие. А в жизни случается всякое. Иногда жизнь с маленького человека спрашивает, как со взрослого. И бывает, что от десятилетнего мальчика, от десятилетней девочки требуется взрослая смелость, взрослое упорство и честность. И если когда-нибудь вам придется очень трудно, вспомните этот день. Вспомните, как повязывали вам галстуки. Не забывайте, что вы пионер-ленинец». Дядя Витя одобрительно посмотрел на Сережу. «Ты мне сегодня нравишься, весь какой-то светящийся, а то ходил носом вниз». «Да день хороший», — сказал Сережа. «Да день отличный», — согласился дядя Витя и посмотрел за окно. Там был уже не день, а вечер. Оранжевое солнце догорало на крышах. Удивительная погода, как летом. Я не про погоду, объяснил Сережа. Да я вообще про Димку. Про что? Дяде Вите можно было рассказать. Конечно, лучше бы рассказать папе, но он еще не пришел. Ну что ж, дядя Витя тоже все понимает. «Есть такой человек, Димка», — проговорил Сережа. «Его сегодня в пионеры принимали, и он рассказал про все. Даже про тишину в зале и про то, как щелкали в этой тишине Димкины подошвы. А потом еще про Димкин синий краб и про то, как поругались с Гармашевой. Он все говорил, говорил, а дядя Витя молчал и молчал. И Сережа, наконец, почувствовал, что-то не так получается. И вдруг заметил, что смотрит дядя Витя уже не так, как раньше». Сережа замолчал. Дядя Витя вздохнул. «Странный ты человек, Сергей». «Почему?» Сережина радость стала тускнеть, как пятна вечернего солнца на крышах. «Вот я и сам думаю, почему? Может быть, наследственность, может быть, воспитание». «Чего мне странного?» — спросил Сережа и внутренне ощетинился. Не понравился ему такой поворот. «Странно, что в свои 12 лет... Ты очень конфликтный человек. Ты жить не можешь без разных стычек, споров и ссор. Они для тебя как горючее для мотора. Но вот сегодня поругался со своим пионерским начальством и весь уже светишься от радости». Сережа сначала удивился, а потом обиделся. «Да разве у меня из-за ссоры радость? Я же эту Гармашеву не трогал, сама прицепилась. Она мне, наоборот, настроение чуть не испортила, директорским любимчиком обозвала. Я из-за Димки радовался. А что хорошего сделал твой Димка? Ничего. Нарушил план сбора. Так же, как ты. Показал, что ему плевать на общий порядок, на мнение других. Вы оба противопоставили себя дружине». «Да почему?» — крикнул Сережа. «Ну что плохого мы сделали? Нам даже после сбора никто и слова не сказал. Димка просто хотел, чтобы я ему галстук повязал. Ну вот и все. Да что ему Галка Гуляева? Он ее и не знает даже. А галстук-то один раз в жизни повязывают. Димка же мой друг. Я его барабанщиком сделал». Дядя Витя слегка развел руками. «Ну и доказательства. Барабанщиком ты его сделал тоже вопреки мнению школы. Еще раз показал, что тебе на всех плевать». Лицо у дяди Вити было такое, как всегда, энергичное и добродушное. Но теперь оно стало неприятно Сереже. Давайте послушаем что-нибудь мы с вами, потом новости, а потом продолжим. Продолжаем читать книгу Крапивина «Мальчик со шпагой». И вот что я думаю сейчас. Вот прием в пионеры, здесь речь директора, вот такая реакция дяди Вити на то, что он от коллектива отрывается, Сережа. Это, я не знаю, чем дело кончилось, я не помню. Здесь вот именно эта сцена, мы сейчас с вами почитаем. Но вот смотря что, вы понимаете, смотря для чего нужно быть. Вот вы понимаете, что вот эти барабанщики и эти мальчишки, которые вступали в пионеры, они же не для того, чтобы, как очень многие, там, обязательно надо быть пионером, обязательно надо быть комсомольцем, там, потом представителем Совета дружины, потом секретарем комитета комсомола, потом еще чем-нибудь. И мы с вами понимаем, что каждый тогда и, наверное, там, в 9 лет не обладал какими-нибудь сверхзнаниями. Редкие люди обладали сверхзнанием или сверхчутьем, что это что-то совсем не то, что нужно. И очень многие другим чутьем ощущали, что есть такое неубиваемое скаутское что-то в тех же самых пионерах. И все зависело от того, как или в школе, или кто этим руководил, и кто с ребятами занимался. Вот у нас, я помню, после того, как повысили достаточно вздорную старшую пионер-вожатую до замдиректора по воспитательной работе, к нам пришла новая вожатая. Галина Николаевна Гуковская, я вот помню, как ее звали, это был чудесный человек, совершенно чудесный человек. И она как раз умела, вот умела как раз и понять, и принять вот то самое настоящее, что есть в любом таком мальчишче-девчоничьем объединении, называется оно пионерской организацией или скауты. И она ходила с нами в походы. Она никогда не принимала каких-то абсолютно дурацких решений, которые можно принять, как дисциплинарных и так далее. Она действительно, мы с ней очень дружили. Мы с ней очень дружили, она действительно очень хороший человек. И когда я потом узнал, мы же не часто себе представляем, кто из преподавателей дружит друг с другом. И когда мне стало понятно, с кем дружит Галина Николаевна Гуковская, да, и кто ее друзья в школе, и какие-то милые, замечательные девушки, когда я вырос, понял, что ведь они же тогда были совсем молодые девушки, замечательные, и что они о нас разговаривали, и что им было не все равно, как мы развиваемся, вот какие мы. И я понял, что они были очень заинтересованы в том, чтобы не какими-то там карьеристскими пионерами, комсомольцами, там, членами КПСС мы вырастали, а вырастали бы нормальными, честными людьми. Очень помогало нам. И помогало в трудные моменты, когда не у всех же есть такая стойкость и такое замечательное тоже, опять же, чутье, как вот у Сережи Каховского, у Крапивина. Это здорово, когда тебе попадаются очень хорошие люди. И в школе тоже. Разные причем. С разными взглядами. Одни очень высокому нас учили, как Ирина Александровна Доброхотова, французский язык. И при этом вся замечательная культура и свобода. Свобода, чему она нас учила. И сложный человек, но необычайно справедливый, как директор, Яков Степанович Кильдишев, который у нас был директором. И суровый человек, и бывал иногда несправедлив, но, в принципе, он очень за ребят бился. И я это знаю, и знаю впоследствии. Так что, вот, понимаете, в чем дело? Главное, что ты берешь, и когда это... Ты понимаешь, когда входит в клинч, когда входит это в противоречие с тем, что чему тебя учат дома, тому хорошему, и что бывает в книжках, которые ты читаешь. А когда может не входить в противоречие, ты вполне, вполне должен быть благодарен тем людям, которые помогали тебе это делать, помогали тебе нормально существовать. Вот, ну что же, лицо-то у дяди Вити было такое же, как всегда, энергичное и добродушное, но теперь оно стало неприятно Сереже. «Я не плюю на всех», — жестко сказал Сережа. «Я вообще ни на кого не плюю. И на Димку я тоже плюнуть не мог. Он всю жизнь мечтал о барабане, а ему не дали из-за случайной тройки. Он плакал». Дядя Витя покивал. «Все верно. Я же не говорю, что ты действовал из плохих побуждений. Твои поступки всегда имеют благородные мотивы, но ты ошибаешься в самом главном». «А что вы знаете о моих поступках и мотивах?» — не очень вежливо отозвался Сережа. «Ну, кое-что знаю, открою секрет. Недавно звонила твоя классная руководительница, спрашивала отца. Его не было, и я поговорил. Надеюсь, я имел на это право? Она, кстати, очень хорошо к тебе относится, и она боится за тебя. Дня не проходит, чтобы ты не влип в какую-нибудь историю. В конце концов, ты заработаешь такую характеристику, с которой даже в ПТУ не попадешь, не то что в университет». «Вот это да», — сказал Сережа. «Теперь я из-за характеристики должен сидеть как мышь». «Ну ладно, из-за характеристики ты ничего не должен, но есть другая опасность. Ты как привыкнешь влезать в любые конфликты, что станешь обыкновенным склочником». «Ага», — откликнулся Сережа. «А если проходить мимо всякой несправедливости, то станешь хорошим человеком. Легко и просто. Ты, пожалуйста, не преувеличивай. Я тебе не предлагаю быть подлецом. Но ты ведешь себя так, будто кругом сплошное зло, а ты один, борец за справедливость». «Вот уж чушь-то», — искренне сказал Сережа. «Какое зло кругом? Да у меня друзей целая тысяча. И эти друзья такие же, как ты, Дон Кихоты». «Дон Кихот — прекрасная фигура, но он никогда не мог переделать мир. А ты думаешь, вскочил на коня, копьен перевес, ура, и все в порядке. Не, брат, конная атака — это не метод». Зеленая поляна и вылетевшие из-за кустов кавалеристы вспомнили Сереже. Он даже улыбнулся. «Ха, не метод». Но сказал о другом. «Мой дед был красным конником, он переделывал мир». Дядя Витя наклонил голову. «Знаю, прекрасно знаю, можешь им гордиться, но извини меня за откровенность. Если рассматривать его как отдельную личность, он тоже был Дон Кихотом. Вечно чего-то добивался, вечно спорил с начальством, как шашкой рубил. Мог бы генералом стать, а столько лет просидел в командирах эскадрона». Дядя Витя вдруг замолчал. Испугался, кажется, что увлекся спором и сказал лишнее. «Ты извини, ты, может быть, этого не знал. Ну, не надо было говорить, но в конце концов ты не маленький». Очень спокойно Сережа сказал. «Генералов тогда не было. Были комбриги, комдивы. Он бы, может, и стал им, если б не умер так рано. А командир эскадрона, разве это плохо? Главное, он был конником». «Конечно. Только если б не горячился, он мог бы принести гораздо больше пользы». «Он горячился потому, что был против несправедливости», — упрямо сказал Сережа. Дядя Витя промолчал, потом прошелся по комнате, бухнулся на диван, потянулся и, будто начиная новый разговор, обратился к Сереже. «Послушай, абсолютно хорошей жизни не было и никогда не будет. Всегда останутся дураки, карьеристы, себелюбцы. Может быть, потом их станет меньше, но совсем они не исчезнут. В мире всегда есть добро и зло. И все на свете зло не уничтожить. Поэтому надо рассчитывать силы, жить как все, и не воевать с целым светом». «Да я не воюю со светом». «Воюешь, а зря. Кстати, что за сцену ты устроил в кинотеатре «Спутник»?» Татьяна Михайловна упоминала. «Да никакой сцены не было. Просто контролерша одного мальчика не пускала маленького. У них там целая группа пришла, и девчонка, восьмиклассница, вожатая. Контролерша стала считать, а со стороны тоже лезут. Кто-то из безбилетников проскочил, а на того мальчишку билет не хватило. Он заревел, а она все равно не пускает. Я говорю, он же вместе со всеми, он не может быть безбилетником. А контролерша, давай кричать. А вот зачем тебе нужно было вникать в это дело. У мальчика была вожатая. Вожатая. Сама чуть не ревет. Я тогда пошел к администратору. Ну и добился чего-нибудь?
Добился.
Жуликом обозвала и обещала в школу позвонить. Я говорю, на здоровье. Пошел и отдал тому парнишке свой билет. Ну, при чем здесь сцена?
Очень благородно, сказал дядя Витя.
Но что от этого изменилось в мире?
В мире я не знаю.
Он обрадовался. Мир обрадовался твоему благородному поступку?
Мальчик обрадовался.
Побежал в кино. А ты остался без билета, усмехнулся дядя Витя. Нет, я понимаю, билет не потеря. Но ведь каждый раз так поступать не будешь?
Это было всего один раз, раздраженно сказал Сережа.
Ему стал надоедать разговор, пустой какой-то.
Дядя Витя, кажется, решил переменить тему.
Пока тебя не было, приходил один мальчик, твой товарищ, Митя, кажется. Мы с ним посидели, побеседовали, он рассказал о клиперах. Прекрасный знаток, очень интересные вещи говорил. Оказывается, клиперы не спорили с морем, но не вспарывали волны. Они вписывались в морскую стихию, как бы сами делались частью океана, и летели вместе с волнами и ветром. Вот прекрасно было, гармонично. Вот и человек должен также вписываться в общую жизнь, не вспарывать ее своим характером, как форштевнем. Должен поверить жизни, как парусник, волнам и ветру. Тогда ему бури не страшны. И гордости, и красоты он тоже не потеряет.
Сережа вспомнил большую фотографию в Митиной комнате, английский клипер Кати Сарк, летящий среди белых гребней и облаков. И это было здорово. И все-таки одно дело корабли, другое люди, подумал Сережа. И кроме того, Митька сам говорил, что попутный ветер не всегда самый лучший.
Неправда, сказал он. Корабли ходили и против ветра.
Дядя Витя победно улыбнулся.
Ходили! Но они в лоб же ходили, дорогой мой. А вот так он ладонью выписал в воздухе змейку. В лавировочку, в лавировочку.
Сереже стало обидно за Митины корабли.
Они не виноваты, сердито сказал он. У них были только паруса, а человек скорее уж похож на корабль с турбиной. Он может идти как хочет.
Дядя Витя присвистнул.
Ну, брат, да ты прирожденный оратор. И спорить с тобой, конечно, трудно. У тебя целая философия.
Сереж пожал плечами. Я не знаю, что такое философия. Мы еще не проходили.
Еще придется пройти, пообещал дядя Витя. В вузе без этого не проживешь.
В вуз я могу и не попасть. Из-за характеристики, поддел Сережа.
Вы уж скажите мне сейчас, что это такое?
Дядя Витя, видимо, решил, что спор надо кончать. Он даже обрадовался вопросу. Можно поговорить о другом.
Видишь ли, философия – это наука.
Знаю, что не птица, мысленно вставил Сережа.
Самая общая наука. У нее много определений. Но если говорить попроще, это общие законы развития природы, общества. Особенно это важно для жизни людей. Для всех и для каждого.
А в жизни случается всякое, вспомнил Сережа.
Вспомнил солнечный зал, Димки на сияющих глазах, хрипловатый голос директора, и он перебил дядю Витю. «Скажите, а у Ленина тоже была философия?» Дядя Витя умолк на секунду и тут же вдохновился, как оратор, услышавший из зала интересный вопрос. «А как же? Это главные законы нашей жизни. Вот и ты станешь постарше!» И опять Сереж перебил его. «Постарше – это потом. А сейчас хочу знать. По этой философии разрешается, чтобы вот так он помотал в воздухе ладони, вот так вот, в лавировочку».
Дядя Витя молчал довольно долго, он смотрел на Сережу сначала растерянно, а потом с интересом.
«Ну, дорогой мой, — начал он в конце концов, — надо бы тебе стать немного поскромнее. Должен заметить, что сравнивать себя с лень...»
«Да я не сравниваю, — тихо сказал Сережа.
Только вот видите, у меня значок, на нем лень, да? Есть такая организация, юных ленинцев. Сегодня в нее Димку принимали, и меня когда-то приняли. Мы обещания давали, понимаете?» И он ушел из комнаты.
Поздно вечером, за ужином, дядя Витя, поглядывая на Сережу, сказал: Сергей сегодня разгромил меня в философском споре. Блестяще. Если он сражается на рапирах так же, как спорит, его ждет олимпийское будущее. «Будущее — это ладно», — откликнулся папа. «А как дела в настоящем? В частности, с алгеброй?» «А? По-моему, давняя и единственная пятерка не внесла существенных изменений».
«Не внесла», — признался Сережа. «Я учу-учу, говорю. Спросите, а меня не спрашивают».
«Не спрашивают», — хмыкнул отец. «Раньше бы учил. Голова твоя, два уха. В философских спорах побеждаешь, а в простых уравнениях, как корова в болоте. Вот не пущу в Севастополь, будешь знать». Это он, конечно, просто так сказал. Но Сережа все-таки слегка испугал. «Че ты, пап, я же зубрю изо всех сил».
«Мы вместе позанимаемся», — пообещал дядя Витя. «А что касается спора, ну, кое в чем Сергей-то все-таки не прав. Нельзя высокие принципы применять жизненным мелочам. А ты, дорогой мой, в каждую стычку рвешься, как... Ну, я не знаю».
Сережа не ответил. Он вспомнил, что алгебра в самом деле еще не готова, а завтра Антонина Егоровна может спросить. А кроме того, надо еще просто посидеть и подумать, вспомнить весь день... Есть в этом дне случай, который, ну, как заноза. Скандальный разговор с Гармашевой. Зря он с ней связался. Глупостей наговорил всяких, с Сенцовым сравнил. Она ж девочка. Конечно, сама виновата, но в прежние дни Сережа не стал бы с ней спорить. Просто обошел бы молча. А сейчас что-то не так.
После майских праздников... Зацвела черемуха. Взрослые говорили, что когда она цветет, то приходят холода. Но на этот раз черемуховый цвет кипел среди буйного лета. Сережа и Генка давно забросили школьные пиджаки и ходили на уроки в форме эспады. Никто им больше не говорил ни слова. Но когда в форме барабанщиков появился Димка, снова грянул скандал. Дежурная учительница сгребла Димку в коридоре и доставила к директору. «Полюбуйтесь, Анатолий Фанасьевич, ведь есть же общешкольная форма, а они ходят, бог знает в чем, как в пионерлагере».
Анатолий Афанасьевич глянул на Димку, маленького, взъерошенного и непокорного, и кончил спор одной фразой. «Да пусть ходят, жалко, что ли?» А потом добавил, пожав плечами. «Ну зачем им жариться в такую погоду, в сукне? Есть же пионерская форма, никто ее в школе не запрещал». То ли после этих слов, которые разнес Димка, то ли потому, что приближался пионерский праздник, школа расцвела белыми синими рубашками, голубыми октябрятскими жилетиками, разноцветными испанками. Дня за четыре до праздника Сережа остановил в коридоре Димка. «На парад пойдешь?» — ревниво спросил он. «Едва ли, Дима, дружины сводную колонну собирают 64 человека, 8 на 8, коробка. Да еще знаменная группа. От нашего класса всего 5 человек идут. А у нас вообще никого не берут», — огорченно сказал Димка. «На смотре строя и песни мы лучше всех ходили, а все равно не берут».
Сережа спешил домой. С дядей Витей они договорились посидеть над переводом американской статьи о раскопках в Боливии. Как утешить Димку, Сережа не знал, хлопнул его по плечу и сказал торопливо: «Ладно, не горюй, у тебя все впереди». И пошел было к лестнице.
«Сережа!» — окликнул Димка. Окликнул так, что стало ясно. Скажет что-то серьезное. Сережа вернулся к Димке, в упор смотрел распахнутыми глазами. «Давай соберем наших», — спросил он. Негромко так, серьезно и с напором. У Сережи даже холодок по спине прошел. «Зачем?» — так же негромко спросил он. «Ну, мы же все равно отряд. Соберемся и пойдем на парад сами, со знаменем. Юнармейцы собираются, секция картингов тоже. А нам разве нельзя?»
Словно эхо марш атаки отозвалось в Сереже. Он даже зажмурился на миг. В блеске клинков и горнов представился ему строй эспады. «Ну, разве это возможно?»
«Ну, разве всех созовешь?» — сказал он. «Барабанщики? Все. Барабанщики, само собой, а другие? Генкина группа всегда наготове. Но остальные? Одного в школе не пустят, другой сам не захочет. Или еще что-нибудь. И кто нам разрешит? А кто запретит?»
— упрямо сказал Димка.
«Можно всех созвать. Цепочка-то еще действует? Ну, сходим на парад, а потом что? Спросил Сережа.
Ну, потом что-нибудь.
Димка, конечно, и сам не знал, что будет потом, но, кажется, был уверен, что обязательно будет. И обязательно хорошее. Словно стоит выйти на площадь отряду шеренгой барабанщиков впереди, и отряд после этого останется навсегда.
Прервемся, и после новостей мы продолжим. Не забудьте, сегодня у нас 12-й информационный канал, а с 11 часов у нас каждые 15 минут новости.
Не прячьте ваши денежки
по банкам и углам.
Несите ваши денежки,
иначе быть беде.
И в полночь ваши денежки
заройте в землю там.
И в полночь ваши денежки
заройте в землю где?
Заройте в землю где?
Не горы, не враги, Инес!
Не океан без дна и берегов, а поле, 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 поле чудес. А поле, 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 поле чудес.
Поле чудес.
В стране дураков. Трекс, пэкс, фэкс.
Полейте хорошенечко,
советуем мы вам.
И вырастут ветвистые
деревья в темноте.
Но вместо листьев денежки
засеребрятся там.
Но вместо листьев денежки
зазолотятся где?
Зазолотятся где?
Ни горы, ни враги, и не лес.
Ни океан без дна и берегов, а поле, 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 поле чудес. А поле, 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 поле чудес.
Поле чудес. В стране дураков. Рекс, пекс, фекс, фекс, рекс, пекс.
Девять тридцать четыре. Мы с вами продолжаем читать Владислава Крапивина и «Мальчик со шпагой». И дело идет уже к финишу. Тут немного осталось страниц нам. Ну, не знаю, как сегодня успеем или в следующий раз. Я хочу напомнить еще раз, что у нас сегодня с 11 часов будут каждые 15 минут новости, а с 12 часов начнется информационный канал. Сколько он продлится, я не знаю. Это Бог знает, МВД знает, я не знаю, кто знает, вот к кому обращаться. Сколько надо, столько и будет он. Программы, которые у нас записаны, например, сегодня родительского собрания не будет, но мы обязательно... Она у нас записана уже, родительское собрание. И обязательно вы ее услышите, я так думаю. Ну, а сегодняшний процесс в Нетаке мы проведем в следующее воскресенье, если Бог даст, и если не помешают обстоятельства. Друзья, продолжаем читать. Продолжаем читать. Вот Димка остановил Сережу и предлагает пойти в праздник, в общем-то, просто эспадой пойти. Не от школы, а просто так. И в Димкиных словах, в Димкиной уверенности было что-то от старой эспады, от прежней жизни, веселой, боевой и не сдающейся. А вдруг, — подумал Сережа, — эхо барабанного марша гудело в нем ровно и неутомимо. «И я подумаю, — сказал он, — я узнаю. Это, наверное, в райком комсомол надо спросить, или где-то там собираться, во сколько начало и вообще всякие подробности. А соберем? Конечно! — весело откликнулся Димка. — Ты узнай, только сегодня же». «Ну, опять получается, что я главный командир», — подумал Сережа.
Но не было времени для колебаний, главное дело – дело. Он помчался домой с мыслями про общий сбор и был уверен, что все пройдет хорошо. Тревожили только мелочи. У всех ли в порядке форма, хватит ли клинков хотя бы для командирской группы и где взять новое древко для флага. На полпути Сережа сообразил, не надо терять время, и лучше сразу же зайти в райком, это недалеко. Он был там один раз с Олегом. В райкоме кипела предпраздничная жизнь. Бегали по коридору члены пионерского штаба в голубой форме с белыми портупеями. Высокий худой парень кнопками прикалывал к стене объявление о генеральной репетиции парада. Кнопки не лезли в штукатурку, и парень чертыхался. Сережа не решился спросить у него, кто занимается парадом. Он спросил об этом у веселой девушки в пионерском галстуке, которая тащила по коридору охапку золотистых фанфар. Они были похожи на громадный солнечный букет. Девушка толково ответила, что парадом занимаются абсолютно все, но вопрос решает один человек, секретарь по школам Ленка Валева. Она сейчас в горкоме и придет к 4 часам. К 4-м. Сережа теперь уже совсем поверил, что все будет замечательно. Здесь свои люди, они поймут и помогут. Конечно, помогут. Он поспешил домой. До 4 оставалось еще 1.5 часа. Дядя Витя сидел с журналом на диване и прихлебывал чай. Он укоризненно глянул поверх журнала на Сережу. «Дорогой коллега, вы заставляете себя ждать. Точность не только вежливость королей, это еще и свойство людей науки. Рассеянные профессора существуют лишь в юмористических романах». «Я знаю, дядя Витя», — торопливо сказал Сережа. «Но я в райком забегал. Надо один вопрос решить». Глаза у дяди Вити стали слегка настороженными. Он мягко поставил на подоконник стакан. «А что у тебя за дела в райкоме?» «Да насчет пионерского парада. Мы хотим, чтобы из ПАДа на парад вышло. Все равно со школьными колоннами не все идут». Дядя Витя шевельнул бровями и быстро спросил, «А зачем?» «Это что, ваше школьное начальство решило?» «Чу начальство? Мы сами хотим». Дядя Витя отложил журнал, поднялся, глаза мимо Сережи, а сам прошелся из угла в угол. «А я думал, ты успокоился. Последние 3 недели все было хорошо. Не понимаю, зачем тебе это нужно?» — сухо спросил он. «А что?» — растерянно отозвался Сережа. «Разве нельзя? Чего плохого?» «А что хорошего?» — с неожиданным раздражением сказал дядя Витя. «Пойми, наконец, я же за тебя боюсь. Все опять начнется сначала. Что начнется? Нервы, скандалы, суета?» Сережа поймал себя на том, что моргает, как обиженный первоклассник. «Какие скандалы?» — тихо спросил он. «От чего? От того, что мы пойдем на праздник?» «От всего!» — отчеканил дядя Витя. «У тебя опять начнется война. Ты опять противопоставишь себя всем. Кому? Школе? Соседям? Ребятам? Всем на свете? И вообще...» «Я понимаю, если бы отряд ваш существовал, тогда еще другое дело. Ты капитан, ты был бы обязан, долг, флаг, честь и так далее. Но сейчас-то зачем? Ведь это что, гальванизация трупа?» «Чего?» — не понял Сережа. «Гальванизация трупа. Иногда трупу подключают электроток с целью научного эксперимента. Некоторые мышцы начинают дергаться. Это на несколько минут. Никаким током труп не оживить. И как он не дергайся, все равно мертвый. Вот так же, ваш отряд». «Но не надо так об отряде», — хмуро сказал Сережа. «Вы ничего о нем не знаете». Дядя Витя на секунду зажмурился, потер пальцами лоб. «Ну, извини, ради бога, извини. Я понимаю, как тебе все это дорого. Я не должен был говорить так резко. Ну, понимаешь? Хотя и резко, но это справедливо, это правда. От истины никуда не уйдешь». Он опять сел на диван и утомленно откинулся на спинку. «Пора нам поговорить откровенно, Сергей. Ты мне понравился с первого дня. Умный ты человек, упорный. Но свой характер ты растрачиваешь попусту. На мелкую монету растрачиваешь, не обижайся, пожалуйста. Я археолог, человек науки. Ты тоже этим увлечен. Я увидел в тебе единомышленника, но теперь я вижу... Из тебя не получится ученого, если ты не начнешь жить иначе». «Почему?» – взвинченно спросил Сережа. «Потому что величие мировых культур, которые мы изучаем, несовместимо с дрязгами повседневной жизни. Я ведь не уговариваю и, упаси Бог, не воспитываю. В конце концов, каждый имеет право жить по-своему. Я даже готов уважать твои принципы. Но у меня тоже есть принципы. Я работаю для науки. Наука не терпит суеты. Не терпит она мелких споров, ссор, дергания нервов. Если ты будешь жить, как живешь, археологом не станешь. Имей в виду. И тогда нам не по пути. Он посмотрел Сереже в глаза и подчеркнуто повторил. Понимаешь? Тогда не по пути. Сережа молчал. Он понимал. Он сразу все понял. Если бы просто не по пути, тогда еще ладно. Только путь-то лежит через Севастополь. Эхо барабанов утихло в нем. После вспышки радости пришла усталость. Действительно, разве всех соберешь, сказал себе Сережа. А если соберутся, что делать потом, после парада, или вдруг случится наоборот? Договоришься в райкоме, а ребят не окажется, получится один смех. И чтобы не вспоминать Димкина, глядящие в упор глаза, он стал думать о поросших кустарником руинах Херсонеса, о коричневых узкогорлых амфорах, о медной тяжести старинных монет, о набеге синих волн к подножью разрушенных стен. На следующий день он решительно сказал Димке: «Ничего не получится. Я был в райкоме, но поздно уже. Все там отрепетировано, рассчитано, мы опоздали». «Так я и знал», — шепотом сказал Димка. «Ну, не везет нам, Дим», — вздохнул Сережа. Ему было не по себе. Точнее говоря, совсем скверно. И он стал убеждать себя. «Ведь и в самом деле поздно. Ведь и в самом деле там все заранее рассчитано. Никто не разрешил бы нам идти на парад. И поскольку так действительно могло быть, Сережа Каховский почти поверил себе». Вечером он, неловко усмехнувшись, заговорил с дядей Витей. «Я даже не понимаю, что вы вчера так на меня рассердились. Ну, подумаешь, хотели по старой памяти собраться всем отрядом, только все равно ничего у нас не получается, никого не собрать». Дядя Витя обрадовался, он даже не стал это скрывать. «Вот и хорошо, приятно, когда здравая мысль побеждает сумбурное трепыхание чувств. Кстати, Сергей, нам пора думать о билетах, меня торопят». «Я же до 1 июня в школе занят», — испуганно сказал Сережа. «До 25 мая уроки, потом практика». Дядя Витя покровительственно улыбнулся. «Ну, насчет практики я договорюсь с директором. Не все ли равно, где получать трудовые навыки? Выпишу тебе справку, что ты работал на раскопках». «Ура!» — громким шепотом крикнул Сережа и кинулся в другую комнату. «Папа, ты мне даешь свой рюкзак? Мы через неделю в Севастополь!» Потом он пошел к себе и, не зажигая света, бухнулся на диван. Радость разливалась в нем, как тепло. Путешествие, которое еще недавно было таким далеким, почти сказкой, придвинулось вплотную. Оно уже почти началось. Ведь неделя — это пустяки. Едва хватит времени, чтобы собраться. В полумраке поблескивала над Сережей трехгранная шпага. Желтой точкой горел на гарде отблеск уличного фонаря. Сережа не мог разглядеть надпись, но словно видел ее. «Сергею Каховскому, отряд Испада, смелость и честь». «Я ни в чем не виноват», — сказал Сережа шпаге. «Я никогда не изменял отряду. Я не трусил и не обманывал. Мы все, флаг капитаны, держались до конца. А сейчас об измене и говорить нельзя, потому что отряда нет». И тут он вспомнил Димку в школьном коридоре. Его лицо и его шепот я так и знал. «Но отряд же и правда нет. Можно собрать группу, можно назвать себя флаг-капитанами. Что дальше? Ведь он, Сережа, в самом деле держался до конца. Даже Олег сказал «бесполезно» и уехал. А он еще держался. А разве мало пришлось хлебнуть? Гибель Испады, отъезд Олега, смерть Иванова. Потом еще в школе. Эта дурацкая двойка за четверть по поведению. Главное, ни за что. У него оставалась одна радость. Белый город у моря. И если бы у Сережи эту радость отобрали, он не смог бы жить от тоски. Кузнечик завистливо вздыхая, дал адреса знакомых мальчишек. Митя очень просил узнать, стоит ли в Севастополе трехмачтовая баркентина «Кропоткин» и не собираются ли ее пустить под ресторан, как многие другие парусники. Отец готовился к очередной командировке и, однажды, оставшись с Сережей наедине, вдруг прижал его к себе и глуховато сказал: «Ну, опять мы врозь. Хотя бы раз вместе куда-нибудь съездить. Ой, жизнь бестолковая. Ну что ты, папа, на будущий год вместе в тайгу поедем, я подрасту». «Ты с Виталием особенно не спорь», — предупредил отец. «Я смотрю, у вас кое в чем взгляд на жизнь уже очень уж разные. Ты его не перевоспитаешь, он тебя тоже. Да не провались там в какой-нибудь подземный ход, сделаешь научное открытие, пиши». «Я и так буду писать», — пообещал Сережа. «Ты, главное, не скучай». Дядя Витя принес из магазина черный скрипучий чемодан с медными пряжками. «Тебе, Сергей?» «Да у меня же рюкзак». «Рюкзак — это чушь», — наставительно сказал дядя Витя. «Мы не в джунгли едем. Истинная романтика не в рюкзаках, штормовках и патронташах, а в поисках и творческой работе мысли». Сережа обиделся за отца, за его штормовку, за болотные сапоги и рюкзак. Дядя Витя понял. «Я не говорю об охотниках, геологах и прочих лесных людях. Там рюкзаки не атрибутика, а необходимость». «То-то же», — подумал Сережа. Ожидание путешествия — это уже радость. Сборы тем более. Сережа взялся укладывать в чемодан дорожное имущество, конверты и бумага. Всем надо будет написать. Общая тетрадь для дневника, фонарик. Ночи на юге темные даже летом. Нож. Папа отдал свой заслуженный. Шорты, рубашки новенькие, кеды пружинистые, легкие. Джинсовый костюм тетя Галя вчера подарила специально для путешествия. Отличный костюм с молниями, кожаными нашивками и петлями для широкого ремня. Может, прямо сейчас надеть, не жара на улице. Сережа подошел к окну. Май едва перевалил за середину, а солнце, как в июле. Успевшие загореть малыши гоняют на зеленом пустыре мяч. Горластая Дзыкина орет на них, оберегая свою клумбу. Вырвала из земли стебель прошлогоднего репейника, кинулась за ребятишками. «Ах, холера с тобой», — подумал Сережа, — «да все равно не перевоспитаешь». Как подумаешь о Севастополе, так от радостного нетерпения начинает прыгать сердце. Дядя Витя заглянул в комнату. «Нам пора, коллега!» И они отправились за билетами в кассу предварительной продажи. Был воскресный день, да еще такое тепло. Улицы напоминали праздник, а может, просто настроение было праздничное у Сережи. Он готов был шагать до касс пешком через весь город, идти по нагретому асфальту, нырять в тень тополей, улыбаться навстречу веселым людям, останавливаться у автоматов с шипучей газировкой, разглядывать в зеркальных витринах магазинные товары, а заодно и свое отражение. Но прошли всего два квартала. Дядя Витя сказал, что время дороже денег, и пришлось дождаться троллейбуса. В троллейбусе было просторно, видно, немногим хотелось такой день трястись на колесах. Дядя Витя устроился у открытого окна и развернул польский журнал. Там была статья о кладах, найденных на юге Франции. «Какая досада», — сказал он, — «с польским языком у меня не очень. А пока у нас эту статью опубликуют, 3 года пройдет». Сережа вежливо помолчал в ответ. Он сидел рядом с дядей Витей и представлял, что троллейбус — это самолет на взлетной дорожке. Сейчас он наберет скорость, у него вырастут крылья. Троллейбус по наклонной линии взмоет воздух и, накренившись, пойдет описывать круг над городом. Вот удивятся люди. Вон те две тетки с большими сумками, наверное, перепугаются и закричат, что это хулиганство, а ребята обрадуются. Вон тот маленький мальчишка, наверное, третьеклассник, с глазами, похожими на черные большие ягоды, обязательно обрадуется. И его белобрысая сестренка тоже. Но троллейбус не взлетал, пассажиры не удивлялись и не радовались, вели себя совершенно спокойно. Только светлоголовой девчонке не сиделась. Она локтем толкнула брата. Громким шепотом спросила: «Саш, ты билеты купил?» «Конечно. Ты же видела. Ты один купил. А сколько надо?» «Мне тоже надо. Тебе 6 лет». «Ну и что? Мне послезавтра 7 будет». «Послезавтра и куплю». «Ну, Сашка, жалко. Вот не хватит денег на кино, будешь знать. А у меня 5 копеек есть». Она разжала пальцы и показала пятак. «Вот до чего упрямая», — сказал Сашка и взял деньги. Троллейбус покачивало, и мальчик пошел к передней кассе, хватаясь за спинки сидений. У самой кассы грузно сидел на скамье для инвалидов и детей. Сидели две женщины. У одной из них сумка стояла в проходе. Мальчик зацепил брюками большой блестящий замок на сумке. «Ходят тут!» — довольно громко заявила тетя. «Не сидится им! Сперва билеты брать неохота, а как только увидят контролера, поскорее бегут!» Мальчик ничего не сказал. Оторвал билет, шагнул обратно. Сумка металлическим языком опять зацепилась за его штанину. «Ты что, ослеп совсем?» — загласила тетя. Сережа видел только ее затылок, укрытый косынкой, и мясистую белую щеку, но уже знал точно, что она похожа на Дзыкину. Такие все чем-то похожи друг на друга. Мальчик дернул ногой, сумка отцепилась и закачалась. «Не ставили бы в проходе», — спокойно сказал мальчик и пошел к сестренке. «Еще учить будет, не ставили б. На башку тебе ставить. Еще в школе учится, пионер, наверное. Билет-то оторвал без денег». Глаза ягоды у мальчишки сделались большими, а худенькое треугольное лицо побледнело. Он остановился и сказал все еще спокойно. «Как это без денег? Не слышали, что ли, как звякнуло?» «Звякнуло! Всякая железка звякать может. Где твои деньги? Ну, где?» «В кассе», — сказал мальчик. «В кассе!» Она вытянула шею, заглянула под прозрачную крышку кассового ящика и обрадованно подскочила. «Где? Смотрите, где?» «Все они такие», — включилась соседка. «Их воспитывают, а им хоть бы что». «Ну-ка», — тетушка вдруг ловко извернулась и ухватила мальчика за локоть. «А ну иди сюда, где твои деньги? Пустая касса-то, милицию тебя, там разберутся». «Вот скотина», — болезненно подумал Сережа. Дядя Витя мельком взглянул на зашумевших пассажиров, опять погрузился в статью, что значила троллейбусная стычка по сравнению с величием мировых культур. Тетка тащила мальчика к кассе. Тот пытался вырвать локоть и не мог. «Да ладно, чего привязалась к мальцу?» Раздались голоса, но никто не встал. «Почему не встанут? Почему не заступятся?» Отчаянно думал Сережа. «Они вправду так», — сказал кто-то. «Денег не бросят, билеты рвут. Вот у меня теща, водителем работала». «Да бросьте вы, не все ж такие. Мальчик-то симпатичный, он не будет». Уже со слезами мальчик сказал всем людям. «Я ж не виноват, что деньги сразу в кассу ускочили». И сестренка, поднявшись с сиденья, крикнула. «Он даже на 4 копейки бросил! Не 4, а 5!» Этот крик словно сорвал предохранители. 5! Отдалось Сереже. «Так же, как раньше!» Как в те дни, когда, готовясь к боевому броску, давал он себе стартовый отчет. А Севастополь? Тетка не пускала мальчишку. Она упивалась злобой своей и мясистой силой. «Пусть докажет. Я видела, что не бросал». 4. Девочка заплакала и побежала к брату. Пассажиры зашумели сильнее, но Сережа теперь не слышал шума. Все еще, надеясь на что-то, он глянул на дядю Витю. Но тот был закрыт журналом, как стеной. 3. Девочка попыталась оторвать толстые теткины пальцы от брата, но та оттолкнула ее плечом. Кто-то поднимался с сидений, но проход к передней кассе был еще свободен. 2. 1. И будто со стороны он услышал свой голос. «Не трогать!» Эпилог. Барабанщики, марш. Эпилог мы с вами, дорогие друзья, прочтем в самом начале следующего воскресенья. В самом начале. Чтобы не комкать его сейчас. Сейчас послушаем... Потом, ну, что-нибудь, что нам придумает Светлана Ростовцева. А потом новости, и будем вдумываться в астрономию.
Слышу голос из прекрасного далека, голос утренний в серебряной росе. Дорога кружит голову, как в детстве карусель.
Прекрасная далёка, не будь ко мне жестока, не будь ко мне жестока, жестока.
зовет меня в чудесные края. Слышу голос, голос спрашивает строго: а сегодня что для завтра сделал я? Клянусь, что стану чище и добрее, и в беде не брошу друга никогда. Слышу голос и спешу на зов скорее.
Прекрасно.